«Разница во времени». У микрофона Владимир Тульц. Начиная с весны, споры о ряде эпизодов исторического прошлого из предмета научных дискуссий превратились в объект широкого общественного внимания и яростных политических столкновений. Специалисты заговорили даже о войне исторических памятей. На недавней конференции историков, политологов и славистов в Бремене, о которой мне уже доводилось рассказывать, эту тему поднял председатель правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Мне кажется, что сейчас, сегодня, развернулась самая настоящая война памяти. Она обладает всеми признаками войны, пока еще холодной, с включениями всех средств и возможностей массовой пропаганды в каждой из стран, которая участвует в этой войне. Но это такая холодная война, которая рискует теплеть и теплеть. И кое-где мы видим на этой почве уже и столкновения. Я имею в виду вот эти чудовищные вещи, которые происходили в Таллине. И вот эта война, в центре ее все время почему-то оказывается Россия, не случайно, конечно же. И война, по сути говоря, почти со всеми нашими соседями, частично с нашими бывшими республиками Советского Союза, ставшими самостоятельными странами, а частично и со странами вот того, что называем, Советского Блока. Я имею в виду Россию и Эстонию, Россию и Латвию. Я имею в виду Россию и Грузию. Не будем забывать, что в Грузии открылся некоторое время назад музей оккупации. Это Россия и Украина. Россия и Украина, где целый сложный комплекс. И опять-таки какой-то, хотя и общественный музей оккупации, но ясно совершенно, что это точка, которая уже разрастается. Интернет бушует вокруг этих тем. Это Россия и Польша. Треугольник Россия, Польша и Украина, который возникает, ну возьмите сюжет с 17 сентября 1939 года. Что это было? Оккупация территории Восточной Польши? Или это освобождение братских народов Украины и Белоруссии? Я очень боюсь, что это раскрутится и дальше.
Так вот, возможно ли прекращение этих военных действий на историческом фронте? Лично я в полное окончательное замирение здесь не верю. А потому поставлю вопрос несколько иначе. Возможно ли понижение градуса, подогреваемого политическими страстями, обострившегося в последнее время противостояния друг другу национальных представлений о прошлом? Этому посвящен сегодняшний выпуск «Разница во времени». То, что разные народы имеют разнящееся представление о своем и чужом прошлом, не новость. То, что эту разницу в своих целях используют или пытаются использовать в разных странах политики, тоже. Их можно понять. Практика показывает, что исторический миф может оказаться одним из эффективнейших средств консолидации народов, избавления их от фантомов национального комплекса неполноценности. Впрочем, и создание новых комплексов тоже орудием мобилизации масс на достижение тех или иных целей. Ну и просто способом манипуляции массовым сознанием и переключения его внимания с политически взрывоопасных для лидеров тем современной жизни на нечто отвлеченное в прошлом, что, как показывает практика, может оказаться не менее взрывоопасным. Битвы вокруг бронзового солдата не единственный тут пример. Да и недавний урок истории, преподнесенный Путиным, считающим, что преподавание истории должно быть стандартизовано и нацелено на воспитание чувства национальной гордости своим прошлым и превосходство его перед историями других народов, тоже дело не исчерпывает. Вообще, российскими примерами тут не следует ограничиваться. А рассуждения эстонского президента Ильвеса о восприятии его соотечественниками Второй мировой войны, о создании в странах, являющихся основателями Советского Союза, музеев советской оккупации. Перечень всего здесь просто за отсутствием времени не воспроизвести. В чем же причины нынешних исторических битв? Историк Арсений Рогинский рассуждает так.
Ну, во-первых, если говорить о России, то, конечно, Россия не дала ясной и трезвой политико-юридической оценки массе фактов из своего прошлого. Речь идет не о белых пятнах, вот термин, любимый в годы перестройки, а действительно о целом ряде фактов, которым надлежит дать эту оценку. И это не только очевидная вещь, а именно политические репрессии, которые производились нами на собственной территории или на территориях тех стран, которые включались постепенно в нашу территорию, а целому ряду шагов на международной арене, тому же 17 сентября, по поводу которого мы не дали внятной никакой оценки, что это такое. Сейчас уже принято судить и о пакте Молотов-Риббентроп с точки зрения политической целесообразности, и о событиях 44-45 годов, которым мы дали ясную политическую оценку, потому что это для нас это не требуется, потому что это было просто с нашей российской точки зрения освобождение без каких бы то ни было сложностей. И другой взгляд на освобождение от фашизма мы просто как бы и не согласны думать и учитывать. Это одна первая причина, тем, что мы сами не рассмотрели хорошо своего прошлого и не дали ему какую-то внятную оценку. И второе, это, конечно, что каждая из стран, которые сейчас, вот в эту эпоху глобализации, наоборот, строит свои национальные отдельные государства и создает свои, после многолетнего советского господства, создает свои национальные исторические мифы, которые лежат в основании государства. Мифы не в смысле лжи, а мифы в смысле вот своей версии истории. Ну и кроме того, есть политики, которые играют на этой почве, на этом поле, и которые настраивают, так сказать, в нужные им минуты свои народы в нужном направлении.
Прежде чем двинуться дальше, поясню, что упомянутое Арсением Борисовичем Рогинским 17 сентября – это 17 сентября 1939 года, дата введения частей Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию. До сих пор в некоторых изданиях ее именуют началом освободительных походов. Итак, мы констатировали, что извечный, уж не знаю, как мягче и точнее сказать, конфликт национальных восприятий прошлого перерастает сегодня в нечто вроде холодной исторической войны. Мой собеседник, член правления Международного мемориала Александр Даниэль, замечает по этому поводу.
Но вот слова-то и есть самое главное. Как вот точки разного видения тех или иных исторических событий, вот как их взаимодействие назвать? Войной, битвой, сшибкой, конфликтом национальных образов прошлого. Или можно это перевести в какое-то более правильное русло?
В какое?
Понимаешь, мне кажется, что когда столкновение нескольких разных национальных образов прошлого превращается в войну, в конфликт, это плохо не только потому, что война и конфликт – это само по себе плохо, да? Я же не хочу изображать себя кота Леопольда, который говорит: «Ребята, давайте жить дружно». Беда в другом, на самом деле, гораздо большая беда, что в этих столкновениях обедняется собственная память. Когда это одно несчастье, и самое главное, но и второе несчастье, что это обедненная память, очень легко инструментализируется, очень легко становится орудием политической возни.
Примеры, конечно, у всех уже навязли, но все-таки о чем ты?
Ну, например, вся эта история с бронзовым солдатом, да? На самом деле, значит, вот это вот первый, может быть, постсоветский, открыто вылившийся наружу конфликт национальных образов прошлого. Я говорю о национальных образах очень условно, потому что по-разному думают русские, по-разному думают эстонцы, по-разному думают русскоязычное население Эстонии. Я в интернете встречал самые разные точки зрения на этот счет. Но, так условно говоря, значит, можем считать, что есть некое видение исторических событий 44-го года эстонцами и некоторое видение этих же событий русскими. Очень условное, повторяю, разделение. Так вот, оно действительно разное, оно объективно разное. И то, что произошло, произошло именно, вылилось в конфликт этих двух разных видений прошлого. В войну памятей. Одна память о Отечественной войне, память о борьбе с гитлеровским нашествием, память о борьбе с нацизмом, да? А другая память о советской, о насильственном лишении Балтийских республик независимости и о репрессиях, которые обрушились на население этих республик после вхождения в Советский Союз. Это действительно два разных подхода к одному и тому же событию. Они в разные контексты вписываются. Эстонцы вписывают события сентября 44-го в контекст пакта Молотова-Риббентропа, насильственного присоединения Эстонии к СССР в летом 40-го года, к депортациям июня 41-го года, за неделю до начала войны, когда много тысяч эстонцев было депортировано в Сибирь, женщины и дети, и старики в частности, да? Они вписывают это в контекст послевоенной коллективизации, жестокого подавления вооруженного сопротивления в Эстонии, политических репрессий и так далее. Это их контекст. А наш контекст совершенно другой. Наш контекст – это контекст войны, контекст борьбы с Гитлером, борьбы с нацизмом, борьбы с иноземным нашествием, черт побери, да? Вот этим вписыванием в разные исторические контексты и объясняется разная трактовка событий сентября 44-го. Что это было? Освобождение Эстонии от нацизма? Да, с нашей точки зрения. Возвращение советской оккупации, как говорят эстонцы? Да, с их точки зрения. Это все разное понимание. Но ни в коем случае нельзя, чтобы это понимание превращалось в войну памяти.
Что для этого можно сделать?
Помня о войне, мы не должны забывать о том, что были события 44-го года для эстонцев. Мы все равно не подменим свою собственную память эстонской. И они не подменят свою память нашей. Но мы можем взаимно их обогащать. Мы можем делать события более объемными. Видеть их в разных исторических контекстах одновременно, потому что, в конце концов, национальные образы прошлого, носителями-то их являются люди, отдельные люди, с которым, наверное, интереснее было бы не плоское, однолинейное понимание исторических событий иметь, а видеть события во всей их сложности и противоречивости. Если бы эстонцы понимали, в каком контексте мы воспринимаем события 44-го года и что для нас символизирует этот самый бронзовый памятник, наверное, они не дали бы своим политикам инструментализировать свою память таким образом, да? Наверное, если бы мы хорошо понимали, что значили события 44-го года для эстонцев, мы бы в массе своей не поддались бы тому психозу, который нагнетался сверху вокруг этих событий. Я сейчас не говорю о переносе или не переносе памятника. В конце концов, в это же самое время в Харбине переносили памятник советским солдатам, тоже из города на кладбище, в связи с архитектурной перестройкой кладбища. И ничего, никаких страстей вокруг этого не горело, потому что в эту акцию не привносились никакие политические смыслы.
Немецкий историк профессор Вольфганг Айхведе в принципе согласен с рассуждениями Александра Даниэля.
Я не только имею в виду Россию, но свою страну и все страны этого мира. Я думаю, что задача историков и задача истории – это вначале и в первую очередь понимать, что было, что происходило. И не только понимать, но знать и формулировать вопросы всегда, всегда. Например, когда я возьму выступление российского президента Путина, он говорил о том, что ядро российской политической культуры – это толерантность. Поэтому для меня, как историка, необходимо понимать корни этой толерантности, например, и как российская культура так развивалась в смысле толерантности. И одновременно, конечно, понимать, почему не всегда или в контексте российской истории или советской истории эта толерантность господствовала, и потому что кажется, что Россия иногда забыла эту толерантность. Поэтому для меня, как историка, это всегда первая задача формулировать критические вопросы и понимать свою историю или историю своей страны, не только через глаза немцев, или если я был бы русским гражданам не только понимать свою историю через глаза своих русских друзей или российских друзей, но тоже через глаза или через призму соседов, через призму другого народа или других вообще.
Анализ нынешнего обострения битв на Европейском историческом фронте, битв, по сути дела, не за памятники, а за симпатии потребителей истории, показывает, что источником этого обострения и забвения, упомянутой профессором Айхведа, толерантности, часто является политическая воля государственных деятелей, направленная на консолидацию вокруг себя масс. Для современной России, к примеру, таких возможных, объединяющих всех моментов в истории немного. Война и победа одна на всех. Поэтому-то в битвах за свое понимание правоты прошлого мы за ценой не постоим. Теперь вот возникает еще одна возможность общенациональной консолидации. Ценой в 12 миллиардов долларов. Сочинская Олимпиада 2014. И это дарит историкам надежды, что от внимания политиков можно будет откупиться, что те просто отвлекутся от славного или бесславного прошлого на очередное светлое будущее. Но надежды, как известно, юношей питают, а корпорация историков включает в себя также представителей поколений, более потраченных жизнью. И многие из них на своем печальном опыте знают, что если уж власть закусила удила и взялась за историю, то это необратимо или, в лучшем случае, надолго. Правда, и тут, как показывают последние события с неизданной еще книгой для учителя «Новейшая история России 1945-2006», которую уже в средствах массовой информации окрестили новым кратким курсом Кремля, скандал с этим первым опытом стандартизации преподавания истории, здесь возможны некоторые заминки. Скандал этот разразился вскоре после того, как на конференции преподавателей с участием высоких чиновников, таких как заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков, министр образования и науки Андрей Фурсенко и помощник президента Джохан Поллеева. Книга эта была обсуждена, признана интересной, но, как отметила помощница Путина, ее писали разные авторы разного уровня, и этот уровень требуется выравнивать. В качестве особых достоинств подготовленной книги один из ее составителей выделил следующее.
В нашей книге Горбачеву, Ельцину и Путину отведено столько же места, сколько Сталину, Хрущеву и Брежневу. А в нынешних учебниках постсоветской России чаще всего отведена только одна страничка.
Решено было, к осени на основании этой книги должен быть подготовлен пробный учебник истории для 11 класса, который в течение наступающего учебного года будет опробован в Центре образования Царицына. Но дальше сбой. Один из авторов этого, заказанного администрацией президента коллективного сочинения, политолог Павел Данилин, написавший последнюю главу под названием «Суверенная демократия», отвечая на критику им написанного, лапидарно обнадежил своего оппонента в ЖЖ.
Ты сдохнешь, а твои дети будут учиться по учебнику, который я напишу. Впрочем, у тебя не может быть детей, так как ты пидорас.
Брань-то из живого журнала перекочевала на газетные страницы и покатилась. Профессор Оксана Гаман-Галутвина, та самая, которая еще недавно вразумляла Путина, кто контролирует прошлое, тот контролирует настоящее и будущее, и про которую решено было, что она возглавит доработку и выравнивание первого современного образца стандартизации прошлого, так вот эта самая ученая дама категорически отказалась быть руководителем авторского коллектива учебника для учителей, добавив при этом: «Очень бы не хотела, чтобы мое имя ассоциировали с этим позором». Если верить независимой газете, чиновник из администрации президента, участвовавший в организации работы над книгой, выразил сожаление по поводу того, что дискуссия об учебнике вышла в публичное пространство и приобрела характер откровенной склоки. А Причины конфликта в администрации склонны списывать на экономические интересы сторон. Короче говоря, контролировать прошлое временно некому. И никакого образца стандартизации истории к 1 сентября напечатано не будет. Вообще, эта идея стандартизации учебников истории мне лично представляется некоторым усеченным по линии госграниц шаржем на давнюю мечту иных европейских историков о создании единого универсального учебника истории, приемлемого к использованию во всех школах Европы. Председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский говорит мне на это.
Я думаю, что до единого учебника мы дорастем очень нескоро. Но у нас все-таки должна быть какая-то взаимная обязанность, заключающаяся в следующем. Наши учебники должны учитывать и другую точку зрения на то событие, которое вот в данном случае излагается. Стандартизированность – это ведь не значит единственная версия. Я не считаю, что стандарт – это единственная точка зрения. Я думаю, что несколько точек зрения в рамках одного учебника по таким сложным болевым вопросам, их не так, между прочим, много будет, но они, конечно же, будут, позволят нам и быть более объективными, и самое главное – начать учет других национальных памятей. Учет других национальных версий прошлого, учет других национальных мифов. Без этого учета, создавая единую, свою и только свою национальную версию, мы превратим Польшу в романтическое государство неизвестно какой эпохи, но уж точно, что не 21-го года, я имею в виду, поляки превратят свою историю. Мы превратим себя не в сталинистскую ли историю, я уж не знаю, но что-то в этом духе. Итак, каждый.
Арсений Рогинский и его коллеги-историки Вольфганг Айхведе и Александр Даниэль в передаче «Холодная война на историческом фронте и проблемы стандартизации прошлого». Продюсер Андрей Амочкин. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода».